Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Я думаю, что каждый из вас не только теоретически знает, но и практически это видит, что мы живем в последнее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, и что непосредственно после этого начнется суд над безбожным миром. Поэтому призыв Господа Иисуса, который обращен к Иакову в Бытие 35, относится также ко всем детям Божьим. Возьмем первые 5 стихов этой главы за наш главный текст. Итак, Бытие 35, стихи с 1 по 5. «Бог сказал Иакову: „Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего“. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: „Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вефиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил“. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под Теревинфом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Бог сказал Иакову: „Встань“. Поэтому и нашу сегодняшнюю тему назовем «Встань». На эту тему на нашем сайте имеется проповедь в 6 частях под названием «Восстановление Иакова в Израиле». Но в этой проповеди я осветил в основном исторические моменты жизни Божьего народа Израиля. В сегодняшней проповеди мы рассмотрим тоже первые 5 стихов из Бытия 35, но с другой точки зрения. Мы рассмотрим этот отрезок Писания в духе и применительно к детям Божьим. Пока мы живем в плоти на земле, Бог дал нам время или поставил нас во времени на земле. Поэтому мы все должны знать, что время является для нас, людей, Божьим даром, который ставит нас в ответственность. Если в отношении вопроса времени мы обратимся к еврейскому языку, то заметим, что слово «время» образовано от слова «ответ». Следовательно, время является чем-то таким, что дано нам от Бога, на что Он ожидает от нас ответа. Это не должно быть обязательно в словах, но должно быть выражено всем нашим поведением, всем нашим хождением. В нашем тексте Господь Иисус обращается к Иакову, в лице которого, как вы знаете, имеется в виду весь израильский народ. Напоминаю также о том, что Иаков означает «евреи без Бога». Это значит, что с момента их образования и до сегодняшнего дня евреи ходят в идолопоклонстве, а своего Творца, Господа Иисуса, они не признают своим Мессией. Поэтому Господь Иисус призывает в этой главе к покаянию: «Встань!». И так как мы с вами живем в последнее время перед пришествием Господа Иисуса, то этот призыв относится также ко всем детям Божьим, чтобы мы проснулись от духовного сна, чтобы мы приготовились к встрече с Ним и в духе двигались Ему навстречу, чтобы мы использовали время, данное нам Господом Иисусом, в ответственность. Это время, данное нам от Бога, мы должны использовать в ответственности перед Ним так, как это Ему угодно. так, чтобы наш Господь Иисус и Небесный Отец были прославлены нашим хождением и нашими делами. Эти 5 стихов нашего главного текста в известной степени открывают первое, упомянутое в Слове Божьем, пробуждение. В событии, описанном в нашем главном тексте, мы видим образец для каждого подъема в духовной жизни. Здесь мы видим духовный подъем, который должен привести нас в Вефиль. А Вефиль означает «дом Божий». Это значит, что Бог приглашает нас в свой дом, в небесное святилище, где Он желает иметь с нами общение. С момента смерти Господа Иисуса земное святилище и святая святых упразднены. Своим телом Господь Иисус открыл на Голгофе всем детям Божьим путь в небесное святилище, о котором читаем в послании Евреям 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, а чтобы осуществилось наше общение с Господом Иисусом в небесном святилище, мы должны проснуться от духовного сна, должны ответить на его призыв, который мы находим в нашем главном тексте. «Встань, пойди в Вефиль». А для того, чтобы воспрянуть от духовного сна, мы должны что-то сделать. Господь Иисус призывает нас: «Встань!» И если мы услышим этот призыв и ответим на него, то будем находиться в движении. Быть разбуженным означает быть бодрствующим. Это состояние, противоположное сну. В духовном сне мы бездеятельны, и Господь Иисус не может нам что-то говорить, если мы не имеем с Ним общения. Вы когда-нибудь имели общение с человеком, который спит? Едва ли. В Новом Завете Святой Дух призывает нас через апостола Павла в послании Ефесянам, глава 5, стих 14. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Эти слова мы охотно относим к неверующим. Они, конечно, мертвы в своих грехах, как читаем в Ефесянах 2, стих 1. Они должны встать и прийти ко Христу, чтобы получить прощение грехов и спастись для жизни вечной. Поэтому этот призыв «встань» относится к каждому, который еще не пришел к Иисусу, чтобы получить прощение своих грехов и не принял еще Господа Иисуса как своего личного искупителя и спасителя. К таким людям обращен этот призыв: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Это является великой милостью, что погибшие грешники имеют еще время прийти со своими грехами к Иисусу и упорядочить свою жизнь перед Богом. Каждый погибший грешник стоит в ответственности, чтобы использовать время, данное Богом для людей. Они должны использовать данное Богом время до пришествия Господа Иисуса за своей церковью. Они должны порвать со своей греховной жизнью и принять Иисуса своим искупителем, принять Его в свою жизнь. Но в этом тексте, Ефесянам 5, стих 14, апостол Павел обращается не к неверующим, а обращается к таким людям, которые уже являются детьми Божьими. Из этого текста следует, что дети Божьи, охваченные духовным сном, приравниваются к мертвым, то есть к невозрожденным. Почему они должны встать? Прочтем по этому поводу слово в Деяниях апостолов, глава 26, стихи с 16 по 18. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, верою в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными». Приведу этот текст еще из нового перевода русской Библии. «Вставай на ноги! Я явился, чтобы назначить тебя моим служителем и свидетелем того, что ты видел меня, и того, что я тебе еще покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от язычников, к которым я тебя посылаю, чтобы открыть им глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы грехи их были прощены, и чтобы они тоже были среди их, кого я освятил верой в меня». В этом тексте Павел сообщает о своем обращении к Господу Иисусу и о задании, с которым Иисус посылает его к язычникам. Поэтому и здесь Иисус говорит: «Вставай!» Задание Господа Иисуса Павлу заключалось в том, что Иисус посылал его на служение к язычникам, чтобы им проповедовать Евангелие, чтобы эти народы обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Из этого сообщения вытекает, что каждый человек по своей природе находится под властью тьмы. Каждый человек, не принявший Господа Иисуса своим Спасителем, находится в области власти сатаны, если он еще не пришел к Иисусу с покаянием. Когда мы прочитаем в этом тексте два предложения или два выражения, которые гласят: первое, чтобы они обратились от тьмы к свету, и второе, от власти сатаны к Богу, то мы думаем или ощущаем, что в обоих высказываниях мы имеем одно и то же. Но это не совсем одно и то же. Если мы рассмотрим этот стих в оригинале, то познаем, что в первом выражении имеется такое слово, которое гласит: «Они должны от тьмы к свету обратиться». Это значит, они должны совершить поворот из одного направления, в котором они до сего времени ходили, в другое направление. Следовательно, речь идет о том, чтобы изменить избранный курс, изменить направление движения. Второе высказывание «от власти сатаны к Богу» содержит в себе другое слово. В выражении «к Богу», смысл которого гласит «совсем до Бога», это значит, они должны совершить поворот совсем до Бога. Итак, первое выражение характеризует принципиальное направление хождения в нашей жизни. До покаяния мы все ходили в воле и власти тьмы, в воле сатаны. А через свое Евангелие Господь Иисус призывает людей изменить этот курс, чтобы войти в Божью волю. Но человек не должен оставаться в этом пункте, а должен обратиться вплотную к Господу Иисусу. Каждый человек должен быть найден во всем в его воле, и чтобы он имел с Иисусом общение. Именно это является целью Господа Иисуса, которая связана с обращением. Не только, так сказать, голое спасение для жизни вечной, не только в принципе изменение курса, но чтобы этот путь совпадал с Божьим путем. Этот путь должен полностью привести к цели, привести непосредственно к Господу Иисусу, привести в общение с Ним, привести ко всему тому, что в нашей жизни содержит Божью волю. И лишь при таких условиях обращение человека достигнет с точки зрения Бога своей настоящей цели. Только тогда будет достигнута Божья цель. При покаянии кающийся часто не достигает той цели, при которой последний шаг был бы сделан вплотную в присутствие Господа Иисуса. Нет спору, что при покаянии вопрос со многими грехами приводится перед Иисусом в порядок. Часто наблюдаются со стороны кающегося также усердие, чтобы расти в вере, но во многих случаях, спустя некоторое время после покаяния, усердие верующего ослабевает, его хождение становится рутиной, или, что еще хуже, верующий претерпевает духовный спад. Бывает и так, что общение с Господом Иисусом становится для верующего не так важным. Поэтому некоторые верующие во многих вопросах возвращаются в мирскую жизнь. Это может произойти совершенно незаметно. Верующий может продолжать регулярно ходить в собрание, но в сердце такие люди живут в этом мире. Такие явления бывают. Такой печальный финал может произойти даже из доброго начала. Часто или при большинстве покаяний дело обстоит так, что верующие приводят только часть своей жизни в порядок перед Господом Иисусом. Это значит, что только небольшую часть грехов, о которых кающийся знает, или которые Святой Дух положит ему на сердце, он признает при покаянии. Но впоследствии, как это нормально должно быть, не осуществляется более тщательное очищение жизни, не проводится решающий порядок с грехами прошлого, с которыми верующие не приходят к Господу Иисусу, чтобы в них раскаяться. Через эти грехи Иисус желает указать на тот факт, что в жизни следует предпринять изменения. Но многие верующие, в принципе, не открыты в этих вопросах перед Господом Иисусом и переходят к рутинообразному, обычному повседневному хождению. Поэтому определенные области жизни таких верующих остаются исключенными из Божьей воли, остаются неподчиненными Божьей воле. В таких случаях мы имеем дело с духовным сном верующих. Отсюда следует и бесплодность для Господа Иисуса. И это такое состояние, в котором Господь Иисус далеко не пришел с такими верующими к цели. Именно к такой ситуации, к такому состоянию верующих направлен призыв Господа Иисуса в нашем главном тексте «Вставай». Из такого состояния следует выходить, так как в таком состоянии и спасенные являются для Бога мертвыми, непригодными. Такое состояние, которое является помехой для духовного роста, подчеркивает, конечно, и односторонность спасения. Такое состояние верующих мы наблюдаем в направлениях многих собраний и конфессий. В таких собраниях все вращается вокруг одного вопроса – спасен я или не спасен? На основании упущения более тщательного очищения от грехов после покаяния у таких верующих нет полной уверенности в рождении свыше. В таких случаях большую роль играет также обучение верующих в собраниях через исчерпывающие сообщения в проповедях. Я особенно подчеркиваю этот фактор, потому что знаю, что во многих собраниях даже у проповедников нет ясности в том, что, собственно, означает спасение, что означает родиться свыше, и что дети Божьи не могут потерять спасение. В этом вопросе во многих кругах верующих господствует страх. Многие понимают, что если жизнь веры не протекает в предполагаемой или желаемой святости, то дети Божьи могут потерять спасение. А если верующий придерживается такого мнения, то его постоянно мучает неуверенность. Он постоянно думает, спасен ли он или нет, или же он, в принципе, сомневается в том, что он вообще спасен на основании своего покаяния и получил ли он при этом прощение грехов. Все это является мощнейшим препятствием для духовного роста. Поэтому Святой Дух призывает всех верующих понять сегодня и подумать о том, что при таком сомнении и при такой неуверенности в своем спасении жизнь верующего протекает против воли Бога. Многие такие верующие со страхом ожидают пришествия Господа Иисуса, потому что они не уверены в том, что окажутся в составе Церкви Иисуса при ее восхищении. Это значит, что они остались погибшими. В противоположность этой неуверенности и сомнению Святой Дух ободряет всех детей Божьих в первом послании Фессалоникийцам 5 стих 23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Слова текста, который апостол Павел пишет в своем послании к Фессалоникийцам, должны быть поводом ободрения, чтобы размышлять о пришествии Господа Иисуса. Следовательно, если в перспективе на восхищение верующие находятся в состоянии страха, если они не имеют уверенности в своем спасении, то в этом вопросе у них что-то не в порядке. Что-то неладно в их познании и мышлении. А теперь, дорогие братья и сестры, хочу вам сообщить очень важную деталь, которая заставляет многих верующих по-настоящему задуматься о своем покаянии. Совершено ли это покаяние в соответствии со Словом Божьим, или это было не настоящее покаяние? Слушайте внимательно. Недостающая уверенность в спасении может быть симптомом такого покаяния, которое не привело к рождению свыше. Поэтому люди, которые страдают сомнением в своем рождении свыше, должны решить этот вопрос в душепастырской беседе. В этой беседе они должны выяснить, рождены они свыше или нет. Часто бывает, что такой человек откровенно и серьезно покаялся, а затем из страха периодически повторяет это покаяние. Часто даже в присутствии свидетелей приводит в порядок свою жизнь с Господом Иисусом, но, тем не менее, не приходит к внутреннему покою, не приходит к уверенности спасения, хотя все совершалось по Божьей воле. Следовательно, этот вопрос следует решать в беседе и в молитве с душепастором. Если я постоянно буду вращаться вокруг вопроса моего спасения, действительно ли я спасен, то это не соответствует Божьим мыслям. Этот факт, как я уже отметил, является препятствием к духовному росту. Если мы заглянем в послание Ефесянам в главу 2, то мы находим там такие мысли, где познаем намерение Бога с верующими после того, как они спасены. Стихи с 8 по 10. ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Из этого текста совершенно ясно вытекает, что спасение является делом благодати. Оно не связано ни с какими совершаемыми нами делами. Святой Дух совершенно ясно и однозначно говорит о том, что спасение осуществляется по благодати. А в стихе 10 он обращает наше внимание на тот факт, что покаявшиеся люди созданы для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы должны ходить в добрых делах, которые Бог приготовил для каждого верующего уже до основания мира. Это является Божьей целью. Христиане не должны совершать какие-нибудь добрые дела, посредством которых многие мечтают получить спасение. На этом ложном принципе основаны две самые великие религии – католицизм и православие. Святой Дух очень четко рисует нам в этом тексте основание или принцип спасения по благодати. Этот принцип следует объяснять каждому, кто желает покаяться, и объяснять его следует до покаяния, чтобы человек после покаяния точно знал, что теперь он является Детем Божьим, и твердо стоял на этом фундаменте. Он не будет потрясен на основании сомнений в своем спасении. И если кто-то будет сомневаться в отношении этого основания, то он в известной степени наносит оскорбление Господу Иисусу. Он сказал на Голгофском кресте: «Свершилось!» Этим словом Господь Иисус сообщил нам, что Он все совершил. В принципе, это значит, что все дети Божьи навсегда сделаны совершенными, как читаем в послании Евреям 10 стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Здесь мы видим совершенно ясное высказывание Библии. Но каждому следует еще знать, что совершенство детей Божьих, о котором здесь говорится, относится к новому творению. Это творение рождается в кающемся при покаянии от нетленного Божьего семени. 1 Петра 1:23. Поэтому оно имеет существо Господа Иисуса и грешить не может. 1 Иоанна 3:9. Это значит, что совершенным является только новое творение, а плоть остается такой же греховной и исправлению не подлежит. Поэтому плоть не имеет обетования. Об этом Святой Дух сообщает нам уже в Ветхом Завете, в Исходе 17, стих 14. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу Навину, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Амаликитяне символично указывают на нашу плоть. Как видим из сообщения в послании Евреям 10:14, Святой Дух ставит на это особое ударение. Он, то есть Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Именно за этот пункт мы должны крепко держаться, чтобы никакое сомнение не могло нас поколебать в отношении нашего спасения для жизни вечной. Святой Дух желает нам также еще раз совершенно ясно показать, что цель Господа Иисуса после нашего покаяния заключается в нашем хождении, согласно Ефесянам 2:10. Мы должны ходить в тех добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.